Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Всего несколько дней остается до второго тура выборов президента Украины. И есть надежда, что буквально 8 февраля мы будем знать имя третьего президента страны. Но есть и вопросы о том, как вообще будут проходить эти выборы, как будет развиваться общество. И об этом мы поговорим с бывшим главой секретариата президента Украины, руководителем общественной организации «Клуб UA» Олегом Рыбачуком. Добрый вечер, Олег Борисович.
Приветствую.
Ну и вот, на самом деле, это сейчас, я думаю, вот такой фундаментальный вопрос, который я обозначил как тему нашей сегодняшней беседы. Вот Украина без Ющенко. Да, будет ли она отличаться, на самом деле, серьезно от Украины с Ющенко? Или все-таки и Украина с Ющенко – это некое такое условное понятие, которое может быть разделено на несколько периодов?
Если мы разговариваем, я так понимаю, что мы говорим с россиянами, и, наверное, им интересно, как воспринимается Украина с точки зрения там, со стороны России, то я думаю, что для России Украина без Ющенко – это условное понятие, потому что я не думаю, что принципиально изменится курс Украины, изменится риторика. Наверное, обе стороны устали конфликтовать, спорить о историях, о трактатах исторических. Но новый украинский президент столкнется с реалиями, а реалии таковы, что нужны реформы, нужен выбор, поиск места Украине в глобальном мире. Президент столкнется с тем, что Украина имеет огромный внешний долг, этот долг нужно отдавать, экономику нужно реформировать, и поэтому курс будет на те страны, которые обладают большим капиталом, инвестициями, технологиями. Россия это прекрасно понимает, потому что она сама ищет хороших отношений именно с такими странами.
Но ведь по большому счету, надо сказать, что вот период 2004 года такой период больших украинских надежд и период больших российских разочарований, что оказывается, вот украинская предвыборная кампания может пройти совсем не так, как это казалось в Кремле, что на украинские выборы влияет во многом мнение не просто избирателей, но политически активной части общества, которая собралась на Майдане, и что вот Виктор Ющенко это такая альтернатива Владимиру Путину. Вот есть Россия Путина, есть Украина Ющенко, и это две совершенно разные, не просто страны, два разных пути развития. А ведь сейчас же уже так не кажется.
Я бы как ни парадоксально сказал бы, что наоборот, Украина после Виктора Ющенко опять будет идти дорогой, которая противоположна модели развития Владимира Путина. Я имею в виду характер выбора, сам характер кампании. Уходящей кампании всем миром отмечен, в том числе и русскими наблюдателями, более демократической кампании они не видели. Тот факт, что за 5 лет правления Ющенко мы не видели ни одной сцены какого-то разгона любой демонстрации, с использованием не то что ОМОНа, а там безоружных полицейских. Это традиция, которую вряд ли следующий президент решится нарушить. Потому что в Украине есть четкий синдром, я бы сказал бы, если не страха, то большого уважения политиков к собственному народу. Может быть, политики хотели бы вести себя иначе, но уж таковы реалии. Уровень доверия очень низок к власти, новые кандидаты как никогда требуют какой-то поддержки, и они вынуждены, даже если они не есть в душе демократами, они вынуждены вести себя вот так, чтобы получать какую-то поддержку. А это совсем противоположный путь. Мало того, оппозиция в Украине чувствует себя прекрасно. У нас идет смена власть, оппозиция. Это уже становится традицией, это уже не сенсация. И поэтому Украина двигается совершенно другим путем.
Но, с другой стороны, вот возникает вопрос, может быть, это вот она, Украина двигается или Украина двигалась? Потому что после этих президентских выборов все может измениться.
И я не верю в это, потому что я сейчас живу в реальном мире, я не за стенами кабинета, я не изолирован в каком-то информационном пространстве, я вижу просто, как воспринимается избирательная кампания людьми. И я вижу, мобилизацию гражданского общества, и в случае попыток там завинчивания каких-то гаек или свобод, ну, никто не молчать не будет. И я не вижу той политической силы, которая решится на такой шаг, потому что победитель будет очень условный. Очень будет сильная оппозиция, опять внешний долг, опять зависимость от европейских институтов, от Международного валютного фонда, а там демократия, глобализация и неизбежность. Неизбежная зависимость следующего президента Украины, добавим еще, а дешевого газа больше никогда не будет, а дешевой нефти уже совсем нету, предложить, в принципе, нечего другой стороне, скажем, сторонникам какого-то мягкого союза или альянса с Россией. Поэтому новый президент, веря, не веря в европейские ценности, вынужден будет играть по европейским правилам. А избиратель не собирается, и украинский избиратель не собирается жертвовать никакими своими свободами, и оппозиция останется очень сильной.
Но в этом случае нужно будет опять-таки сказать, что новый украинский президент так или иначе может оказаться в той же беспомощной ситуации, какой оказался предыдущий. Но то, что вы описываете, это бессилие президента, по крайней мере, в российской парадигме.
Да ради бога. Вот Украина как раз хочет иметь президента, имя которого бы знало небольшое количество людей.
Разве может быть такой президент, как Юлия Тимошенко или Виктор Янукович, который будет знать небольшое количество людей?
Пока нет, потому что они уже заработали известность в прошлом. Но если они попытаются изобразить у себя Владимира Владимировича, то я не завидую их будущему, потому что некоторые украинские молодые политики пытались позиционировать себя вот такие себе сильные руки, такие себе Владимиры Владимировичи. И электоральный успех очень условный. В Украине эта модель не дает ожидаемого эффекта.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует бывший глава секретариата президента Украины, руководитель общественной организации «Клуб» Олег Рыбачук, и мы обсуждаем с ним будущее и, собственно, и прошлое украинского президентства. Вот в чем вообще, на самом деле, основной, по вашему мнению, как человек, который работал с Виктором Ющенко многие годы и близко, вот причина вот такого, я бы сказал, огромного поражения политического, наверное, да, потому что 5% голосов, которые отдали за действующего президента, это действительно рекорды для европейских стран и для украинской политики. И никто не ожидал, что будет. В 2004 году никто вообще в это не верил. Но я скажу, что и даже в 2007, в 2008 году никто не думал, что будет такой результат Виктора Ющенко на президентских выборах. Что случилось?
Ответил бы, наверное, парадоксально. Знаете, вот когда там человек погибает, он своим телом удобряет будущее, землю, грунт, и потом произрастает какие-то новые.
Вот так воспринимаете
Я хочу сказать, Ющенко, что да? Пример Ющенко, да, я хочу сказать, что политическая смерть Ющенко очень хорошо сослужит очень хорошую службу следующим президентам, потому что это действительно феноменальное с точки зрения там не только европейцев или россиян явление, но причина такого поражения Ющенко состоит именно в том, что он не распространял на себя те призывы, те правила, по которым он хотел бы, чтобы жила вся страна. Вот тема ответственности, тема отношения, тема личного примера становится очень актуальной. Поскольку свободы, безусловно, сохранились, то его последующим президентом Украины урок Ющенко будет служить верой и правдой очень долго. И главное, украинский избиратель просто продемонстрировал, что никакого терпения, никаких медовых месяцев уже больше не будет. Нужно реально демонстрировать своим примером, своей семьей, своей декларацией, своими родственниками, своими
детьми,
да, налоговой декларацией, способом жизни, и рассказывать больше там сказки о том, как семья собирается и одевает кандидата в президенты, или о том, что можно продать квартиру и купить в Киеве, и купить под Киевом 160 или 130 гектаров земли, это уже очень опасные прецеденты. Я думаю, что вот такая политическая смерть Виктора Ющенко сослужит хорошую службу политикам. Я уже вижу, что они реагируют на это. Они говорят о том, что они научились, будут ответственными и так далее. А с точки зрения Виктора Ющенко, хотя он говорит, что он уверен, что имя останется в истории, мне кажется, что пройдет время, и он поймет. Может быть, уже сейчас он понимает, хотя я публично этого не вижу. Он поймет, что так не бывает, что все вокруг тебя виноваты, все твои соратники предатели, а вот ты не грешен. По крайней мере, я был воспитан именно так, что начиная с себя, какие-то ошибки, посмотри на себя, проанализируй, может быть, ты что-то не так делаешь.
Но, с другой стороны, согласитесь, что Виктор Ющенко – это еще и человек, который был избран российской политической элитой в такие вот фактически во враги. Потому что вот было очень хорошо объяснять, что все проблемы в отношениях с Украиной это с Ющенко, хотя с ним достигали наиболее выгодных договоренностей в энергетической сфере. Да. Что Украина вот так вот отвернулась от России, это вот Ющенко, что
риторика.
Все было, да. А теперь вот Ющенко нет, и мне кажется, что российская политическая элита просто не знает, что делать. Нет ни с кем бороться, а ситуация не меняется.
В смысле... Не готова. Это как мне рассказывали о том шоке, который пережил президент Кучма после первой встречи с Путиным, когда вот украинский президент себе уже имел стереотип русского президента, там балалайки, разговоры, тосты, и приходит Владимир Владимирович, глаза холодные, не улыбается, на шутки не ведется, и вот...
Хочет говорить о делах,
да. Да, и поэтому Россия приблизительно, я не говорю в такой ситуации, но действительно в сложной ситуации, потому что образ внешнего врага в лице Украины очень удобная тема, а Ющенко уже нету, действительно, а я повторяюсь, курс не изменится, изменится риторика. То есть будут стараться не так открыто поднимать какие-то темы на информационном уровне, но делать будут, наверное, более конкретные шаги, в том числе в сближении с Европой.
Но в этом смысле ведь очень важно понять, что будет новый президент от этой Европы ожидать. Понимаете, Ющенко, когда приходил к власти, вы это хорошо помните, вы были вице-премьером по европейской интеграции, у него были на эту Европу самые большие радужные надежды.
Да,
эти надежды не оправдались. И это тоже опыт для нового президента.
Но для нового президента выбор... сведен к минимуму. Я бы даже сказал, бы выбора вообще нету. Мы же помним, что мы в разгаре кризиса, и мы опять помним, что сейчас Украина имеет такой внешний долг и стоит на краю такой пропасти, что если Украина не будет иметь партнера в лице Европы, который может предложить технологии, инвестиции, кредиты, в конце концов, то, что не может предложить никто другой, то эта страна не имеет перспектив. И президенты, или премьеры, любой политик это будет понимать. Уж баланс изменился. Тогда мы имели российского партнера, который говорил, слушайте, мы вам предлагаем там дешевый газ, вот там нефть, вот такие-то преференции. Отношения с нами дадут вам возможность более успешно разговаривать с этим противным Западом. Сейчас этого аргумента нету. Сейчас Россия сама ищет контактов с Западом. Очень специфически ищет. Я имею в виду разгон там вчерашней демонстрации, совершенно мне непонятный. Сигналы, которые посылает Россия, параллельно пытаясь изменить свое восприятие в западном мире. Но, тем не менее, экономически мне понятно, что Россия сейчас не может предложить ничего, практически ничего, а новый президент Украины вынужден будет добиваться прогресса именно в экономической ситуации. Хотя они вроде бы за это не отвечают, но понятно, что в своих избирательных кампаниях они говорят именно об этом. Мы будем более успешны в позиционировании Украины в мировом обществе. Янукович вообще сказал, что он приведет в Европу сильную, независимую Украину.
Ну, а тут возникает вопрос о том, какой вообще эта сильно независимая Украина видит тот или иной претендент. Значит, одно дело говорить о сильно независимой Украине, другое дело понимать, где ее место в окружающем мире.
Вот это мы вышли на такую очень неблагоприятную для наших кандидатов и одного, и другой тему места Украины в мире и их видение внешней политики. Они умудрились вообще обойти эти вопросы очень аккуратно. Есть стандартная мантра. Украина будет в Европейском Союзе при сохранении хороших отношений с Россией. И тогда возникает вопрос, а что, собственно, хорошие отношения с Россией с точки зрения России? С точки зрения Украины понятно. Это называется, мы идем в Европу, а вы нам не мешаете. Вот давайте мы там будем торговать с вами, давайте вот какие-то иметь экономические проекты, но мы идем в Европу. А при этом давайте с вами будем дружить. Удобная формула. Как будет Кремль на эту формулу реагировать, я не знаю, потому что я не верю в неоэкономическое пространство, там, таможенный союз. Надо честно говорить, что когда там некоторые политики говорят о том, что Украина может быть членом таможенного союза с Россией, это полная несовместимость с зоной свободной торговли с Европейским Союзом. Мы можем иметь только свободную торговлю с Россией. Мы никак не можем входить в таможенный союз. Это это уже более глубокая интеграция. И новый президент сразу с этим столкнется, и он быстренько поймет, что мы уже в мировой организации торговли, что мы за шаг до углубленного подписания соглашения по торговле с Европой, дальше там мягкий визовый, потом безвизовый режим. То есть это все карты, которые очень привлекательны и лежат со стороны Европейского Союза. Как выстраивать прагматическое, более интересное отношение с Россией, если мы не можем с Россией до сих пор подписать соглашение о свободной торговле? У нас там время от времени какие-нибудь там конфетные, молочные, я не знаю, мясные войны возникают.
Ну, в Белоруссии тоже возникает. Она член таможенного союза с Россией, у нее союзное государство. Все очень похоже.
Да, но эта модель совсем не привлекательна. Если еще несколько лет назад модель там союзного государства была привлекательна, то послушайте сейчас батьку Лукашенко, посмотрите на его заигрывание, открытое заигрывание с Европейским Союзом, посмотрите, как был построен его визит с Виктором Ющенко, какие он делает предложения. Вы увидите, что в принципе этот союз далек от привлекательности для следующего президента Украины.
Но, с другой стороны, ведь совершенно очевидно, что для Виктора Януковича, для его партии, вот разговоры о таких особых отношениях с Россией, это не просто расчет на избирателей, это искренняя вера. Мне так кажется, что эта экономическая модель сработает.
Ну, я думаю, да. Я согласен с вами, что для Виктора Януковича, конечно же, намного комфортнее визиты в Москву и встречи, как было и для Леонида Кучмы. Хотя при этом я бы сказал,
что... На понятном языке там
разговаривали. Да, но тоже Виктор Ющенко совсем не стал членом Европейского клуба, как ни странно. Я себе 5 лет назад был уверен, что Виктор Ющенко будет там с Клаусом Гавелом или там с любыми европейскими лидерами своим в этом европейском клубе. Но он обиделся на каком-то этапе, не получилось ему стать своим в европейском клубе. В первую очередь, ему не понравилось отношение в этом клубе, которое довольно критическое. Виктору Януковичу, опять я повторюсь, но перед ним сейчас, да, сейчас он делает то, что делают все кандидаты на президентство. Он посылает сигналы о дружбе, о особых отношениях, но неизбежно, став президентом, он столкнется с совершенно другими реалиями. Повторюсь, ему нужно будет иметь соглашение валютного фонда, готовность работать с правительством. Это очень четкие реформы. Если он попытается соблазнить кого-то из кандидатов на должность премьера, я имею в виду не своих, не донецких, ему нужно будет презентовать программу реформ. Об этом говорит основной, там, третий кандидат наших избирателей Тегибко, что только программа реформ может убедить. И Виктор Федорович, может быть, немного там сам понимая и не совсем искренне поддерживая, он вынужден будет поддерживать именно такой курс и работать с таким правительством. Потому что другая форма, дорога в никуда. В Украине следующие выборы, тот, кто возьмет, тут я согласен с Виталием Портниковым, тот, кто возьмет всю ответственность власти на себя, выкопает себе политическую могилу на ближайших выборах парламентских или даже местных. Задачи огромные, вызовы огромные, а способность решать в одиночку ни один из кандидатов не может продемонстрировать.
Но в этом смысле нужно сказать, что в таком случае будет два искушения. С одной стороны, разделить ответственность. Разделить ответственность – это разделить власть. А с другой стороны, взять все себе. И непонятно, что со всем этим делать.
Взять и умереть называется, если одним словом. Потому что это неизбежно. Невозможно с этим справиться. Невозможно будет выиграть следующие выборы.
Если бы эта логика действовала, тогда Юлия Тимошенко давно бы уже должна была стать оппозиционным политиком, а не премьер-министром, который руководит страной во время кризиса.
Да, кстати, неизвестно. Вот если бы была возможность там заглянуть и прочитать ее мысли, не жалеет ли она о том, что в свое время не послушалась своей команды и не пошла в эту борьбу с должностью оппозиционера. Вы помните, такой сценарий обговаривался. Да, обговаривался. И неизвестно ли, не готовится ли она все-таки сделать это со второй попытки.
Но для того, чтобы ей сделать со второй попыткой, нужно проиграть выборы.
Да, нужно красиво проиграть выборы, красиво, без скандалов, судов и уличных сцен, и уйти в оппозицию и бороться за приход к власти со следующей попытки. Очень, кстати, европейская модель.
Ну, это опять-таки, если бы украинские политики считали, что власть – это, прежде всего, политическая активность, а не доступ к финансовым ресурсам.
Но сейчас это очень большое, очень условное понятие. Это, получается, в украинских реалиях это не столько доступ к финансовым ресурсам, столько доступ к ответственности за взятые на себя долги и на вопиющую ситуацию с дефицитом бюджета. Понятно, что члены команды будут ожидать какие-то кусочки пирога, но у нас там пенсионный фонд пустой, обещано улучшение жизни уже вчера, ожидания, я бы не сказал бы, конечно же, не такие большие, как были 5 лет назад, но тем не менее, все кандидаты обещали улучшение реальной жизни. Малому бизнесу в льготную жизнь, без налогов, ну, мы можем много перечислять. Поэтому это такая вилка, из которой выйти, не разорвавшись пополам, невозможно. И мне кажется, что Юлия Тимошенко, как премьер-министр, точно знает свои реалии. У Виктора Федоровича, может быть, есть какие-то там видения, но ясно, что у него никто не даст ему не то, что 100 дней кредита доверия, ему там 10 дней не дадут. Будут ожидать выполнения обещаний и принципиально новой политики. И потому, как он начнет формировать свое правительство, будет все ясно. Если попытается опять расширить донецкую модель на всю страну, можно ему только посочувствовать.
Но, в другой стороне, у него же должны быть какие-то свои политические обязательства перед людьми, с которыми он работает, перед теми, кто финансировал его предвыборную кампанию в крайне неблагоприятных финансовых условиях. Эти же люди, вот они есть. Они ждут какого-то, каких-то преференций для себя. Они не для того вкладывали во все это огромные деньги, которых у них сейчас мало. Это не то, что раньше, знаете, так бросил миллиарды, не заметил.
Но нашим бизнесменам нужно привыкать к тому, что уже там 300 или там 1000% прибыли, это вчерашний день. Европа во время кризиса даже выход на ноль считает большим успехом или минимальное падение. Поэтому если эти люди думают о перспективе, если им хочется сохраниться как политической силе, они неизбежно должны согласиться на такие правила игры. Тимошенко открыто говорит, что она не собирается раздавать пироги своему бизнесу, что это будет бизнес, который не будет иметь выхода к власти и будет платить налоги. Оба они обещают, что они дадут возможность стране подниматься за счет развития малого бизнеса. То есть они декларируют правильные вещи. Рассчитываться сейчас вот такими хлебными местами со своей командой, это действительно буквально в ближайшие там месяцы, даже не годы, остановиться перед невозможностью сотрудничества с Международным валютным фондом, невозможностью привлечь инвестора и реально очутиться вообще-то без финансов. Какой смысл давать своим донорам, в общем-то, долговые обязательства?
Ну, наверное, для того, чтобы выглядеть хотя бы приличнее с точки зрения перспективы.
Но это будет такая краткосрочная, это эффект будет, как знаете, как от какого-то, как от наркотика. Какое-то время будет казаться, что ты попал в рай, а потом проснешься и увидишь, что это далеко, далеко не то место.
Мы продолжим беседу с бывшим главой секретариата президента Украины, руководителем общественной организации «Клуб ЕА» Олегом Рыбачуком сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников, а сегодня в 22:07 после выпуска новостей вы будете слушать программу «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина, ее ведущая Ирина Лагунина предложит вам следующие темы. Поиск клеветы в фотографиях узбекского фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой. Президент Обама. Опыт общения с оппозицией. Кому поможет год борьбы с бедностью в Европе? И проблемы ребенка в новой культурной среде приемной семьи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов. Как заявил на пресс-конференции глава СБУ Валентин Наливайченко, офицеры Федеральной службы безопасности России были задержаны 27 января в Одесской области. Утверждается, что они, используя подкуп, шантаж и угрозы, пытались получить секретные документы у работника одного из украинских оборонных предприятий. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд привлек еще 3 человек в качестве соответчиков. Слушания возобновятся 15 февраля со стадии досудебной подготовки. 2 жителей московского поселка Речник, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы. Две ранее будут казнены еще 9 участников оппозиционных акций протеста, заявил представитель судебных властей. Лидер оппозиции Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать борьбу, несмотря на репрессии. В Пакистане во время судебного слушания 5 граждан США, которых обвиняют в планировании терактов, пожаловали суду, что их пытали. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Абдуллой по поводу возможности примирения с умеренными сторонниками движения «Талибан». В Тбилиси прошел митинг грузинских предпринимателей с требованием отмены закона о новых правилах налогообложения. Вы слушали краткую сводку новостей.
+8 800 222 12 Телефон прямого эфира «Радио Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – бывший глава секретариата президента Украины, руководитель общественной организации «Клуб UA» Олег Рыбачук. Мы беседуем о том, каким и какой будет Украина в будущем, какой она была во времена Виктора Ющенко. 8-212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете задавать свои вопросы гостю. Уважаемые радиослушатели, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Я вот хотел бы все-таки вот что у вас спросить. Ведь по большому счету, вот мы говорили о Украине Ющенко, да, вот может быть тогда вот Украина Тимошенко или Украина Януковича. Вот это такие, вот будет ли это, можно ли вообще говорить, что вот это вот возникнет как формация? Или просто вот Украина Ющенко была, не состоялась как такое долговременное образование, а какой-то персональной Украины больше может вообще никогда не возникнуть?
Возможно. Дело в том, что даже Украина Ющенко, она воспринимается так, потому что был создан определенный там миф. И Виктор Ющенко изменил восприятие украинцев и Украины. Но он мало что изменил, кстати, именно в том месте, в котором он находился. То есть Банковая, как была там центром интриг, проклятая там Богом и людьми улица, так она и осталась. Хотя вначале нам всем казалось, что при Викторе Ющенко администрация президента, секретарь президента, это будет совершенно другое место. Поэтому, что интересно, парадоксально, сам институт президентства Виктора Ющенко, его репутацию, особенно последние 3 года, он как-то умудрился даже приумножить. Просто там вместо там Медведчука прошла его там более упрощенная модель. Я имею в виду Виктора Балогу, да. но по стилю, даже по прошлому, по методам очень похожее. Поэтому, мне кажется, чтобы была Украина Тимошенко или Януковича, им нужно постараться, потому что будут говорить, как говорят, постсоветская, могут говорить там пост, в случае там Виктора Федоровича, пост кучмовская, или в случае Тимошенко пост ющенковская. Это может быть такой обидный для последователей термин, если эти политики не изменят принципиально много вещей.
Но, с другой стороны, ведь, по большому счету, очень важно еще и понять другое. Вот украинское общество, насколько оно влияет на будущее страны, да, насколько оно вообще сформировано, насколько оно сейчас может входить в диалог с новым президентом. Вообще, оно существует ли оно?
Украинское общество существует, но оно, конечно же, находится в состоянии там легкого шока от увиденного, пережитого и от того, что оно вынуждено не уже в этот раз идти на выборы, не потому что оно верит, что тот, кого оно изберет, это общество, вот улучшит их жизнь. И слава богу, такой веры нету. Но с другой стороны, разочарование в обществе и невидение, и то, что не случилось чудо, и в Украине не появились новые лидеры, хотя ожидание этих новых лидеров, наверное, доминировало в обществе. Возможно, это ожидание там реализуется в следующих выборах там парламентских, появятся партии нового образца. Но пока общество оправляется от шока, но понимает одно, оно не желает делегировать свои свободы никакому президенту, оно понимает сильную руку как наведение порядка, но никакого
никоим образом не попытки забрать право этого общества избирать того же президента. Мало того, оно требует, чтобы президент... Вот 77% украинцев хотели бы видеть дебаты между кандидатами. Вот на одной из ток-шоу 50% сказало, что самая большая проблема Януковича — это его нежелание выходить на дебаты, и таким образом это намного больше, чем его проблемы в прошлом, его там судимости или неадекватное образование. То есть общество понимает, что к президенту вот такие требования. И мне кажется, следующий президент с этим столкнется. Общество требует о том, чтобы они честно говорили. Один из наиболее популярных вопросов, вот мы сделали акцию «Спроси нового президента» на интернет с одним из интернет-изданий. Один из наиболее популярных вопросов был: готовы ли вы ежемесячно декларировать доходы свои и своей семьи, а также расходы? И это вопрос, который набрал колоссальное количество голосов. То есть украинцы требуют от нового лидера прозрачности. Они хотят понимать,
чем он вообще занимается,
чем он занимается, на что он живет, и имеет ли он моральное право их учить и от них требовать там моральности, уплаты налогов, воспитания своих детей. Я уже там молчу о каких-то более высоких материях.
Послушаю звонок Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, честно говоря, завидую махровой завистью тому, что у вас на Украине будущие президенты, значит, вынуждены давать такие обещания, быть равноудаленными от всех бизнесменов. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что все-таки ваши приглашенные политики как-то стараются не выносить ссоры из избы, и поэтому хочу задать вопрос. Вот будущий президент Тимошенко, если у нее не станет получаться или дела пойдут плохо, не будет ли она требовать больших полномочий себе? Спасибо.
Вы знаете, дело в том, что у нас, наоборот, у нас хорошо налажен экспорт выноса мусора за пределы Украины, поэтому украинские политики вовсе не страдают этим качеством. Наш мусор широко распространяется не только по России, но и по Европе, и именно политиками. А если говорить серьезно о вашем вопросе, да, никто из избирателей особо и не верит в желание политиков как-то отмежеваться от бизнес-элит своих. Просто другие реалии. Попытка наших политиков рассчитаться со своими спонсорами бюджетными деньгами просто приведет к очень быстрой потере власти и рейтинга этих политиков. Поэтому если вы в одной команде, если вы в одной упряжке с Тимошенко или в одной упряжке с Януковичем, и вы хотите, чтобы эта упряжка еще какое-то время протянула, вам же важно, чтобы собаки, которые тянут, не сдохли через несколько часов, правда? И поэтому украинский бизнес это хорошо понимает. Требовать полномочия можно, но в наших реалиях, когда парламент имеет, там, знаете, 50-50, если победит одна сторона, другая уйдет в жесткую оппозицию, то добиться конституционного большинства, так как в России там партия, одна партия, один вождь, парламент или дума говорит одним голосом, об этом, возможно, украинские политики бы мечтали, но украинский избиратель этого никогда не позволит.
Ну и в любом случае, для того, чтобы менять конституцию, нужно согласие двух основных политических сил, которые между собой соперничают.
Как минимум, а у нас уже произрастает и стают все более там требовательными и третьи политические силы. Они уже там набрали два кандидата, набрали 20% голосов. Третье и четвертое место. Это уже те политики, которые рвутся к власти и которые никак не хотят цементирования двух половинок присутствующих во власти сейчас. Поэтому это может быть больше мечта. И украинский избиратель не ведется на эту формулу. Дайте мне больше власти. Мы требуем ответственности за те действия, которые политики ведут при нынешних условиях. Эта карта уже не играет.
Ну, фактически, можно сказать, что это был последний шанс вот для Виктора Януковича и Юлии Тимошенко договориться, когда
летом.
Они... Летом, да.
Кстати, вы должны знать, они пытались. Они практически предложили нам такую модель, когда бы премьер назначил президента. Они сказали, что у нас лет 10, а то и 20 не нужно выборов, что будет стабильность. В общем-то, все будет хорошо. 86% украинцев при социологии сказали нет. И президент Ющенко тогда мог бы сыграть так, что и Тимошенко, и Янукович бы сегодня бы вообще не были бы финалистами. И вот это реалии сделали вот такую схему больших полномочий договорных абсолютно уже нереальной. Хотя попытки могут предприниматься, конечно.
Валерий из Москвы.
Приветствую вас, господа.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, господин Бачук, как так получилось, что во главе партии регионов оказался человек с таким чудовищным культурным бэкграундом, совершенно не смыслящий ничего, я боюсь, не только что в украинской, но и в русской литературе. Что это он себе позволяет? Чехов – великий украинский поэт.
А чего? Разве Чехов не украинский поэт, Валерий?
Чехов, безусловно, украинский поэт.
Ну вот видите, мы все с вами знаем, что Чехов украинский поэт.
Я хотел...
И Ахметова известная поэтесса. Анна Ахметова известная поэтесса.
Ну слушайте, но это ведь не существо... Это ведь не существо политических процессов, Валерий. Понимаете? На самом деле.
Вы знаете, как американцы там интеллигентного лауреата нынешнего Нобелевской премии Альберта Гора променяли на ковбоя Буша? Вот он попал в струю, вот он стал своим парнем для избирателей. Вот, наверное, такой типаж президента, вот такой человек, который там, да, побывал дважды в тюрьме, тяжелое детство, но выбрался, состоялся и стал президентом. Такая всего, знаете, история. Вы, так как вы говорите, в Киеве, наверное, говорит подавляющее большинство киевлян. Я в такси каждый раз слышу этот риторический вопрос. Как это вообще возможно себе представить? Но если... Переважно подавляющая часть избирателей так решит, то Янукович будет таким президентом Украины. В принципе, это отображение наших реалий. Возможно, это будет, наверное, уже конец эпохи вот таких политиков, потому что уже другие политики не смогут с таким прошлым рассчитывать на политическое будущее. Но пока мы реально стоим вот перед таким вот выбором. Очень много избирателей будут голосовать не столько за, скажем, Юлию Тимошенко, сколько против Виктора Януковича или наоборот. Понятно, что вот в финале украинцы сейчас ставят плюсики или минусики против кандидата, пытаясь найти аргументы, знаете, на этих весах, что есть менее... что менее противоречит их видению президента. Но аргумент, который вы навели, это самый популярный аргумент, который я слышу в метро, в трамвае, в троллейбусе. Вот в Киеве он на улицах звучит. И в эфирах я его чаще всего слышу. Поэтому мы не знаем, как закончится выбор. Какого президента мы захотим увидеть? Большой вопрос. Но понятно одно, что этот президент не будет иметь не то что абсолютную власть, он будет вынужден очень усиливаться возможными союзами с другими силами. От него ожидает умение не править единолично, у него не будет таких полномочий, а умение хотя бы отработать коммуникации между парламентом, правительством и продемонстрировать, что, возможно, он как управляющий страной будет более успешен, чем, наверное, более велеречивый, более образованный предшественник его Виктор Ющенко, но, тем не менее, человек, который не смог управлять страной.
Вы понимаете, тут я бы поспорил бы с вами и с Валерием в том смысле, что меня вообще не сильно интересует теологические познания господина Януковича. Ну вот, не читай, как говорится.
Но, тем не менее, это расхожая фраза.
Да, но меня гораздо более беспокоит, что эти люди говорят об экономике. И Янукович Тимошенко. Какие их предложения по изменению повестки дня в стране? Как они вообще видят ее экономическое и политическое будущее? Они ведь об этом не говорят. О Чехове, знаете, что я отремонтирую дом музея Чехова, это мы сами тоже можем сказать и в этом поучаствовать.
Они не говорят и о безопасности, и о том, как они будут главнокомандующими, и о том, где место Украины в мире. То, о чем должен говорить президент. Но тем не менее, опять же можно спорить, но что им говорить об экономике, если они по Конституции на экономику вообще-то не влияют? Они могут там останавливать какие-то решение правительства, они могли бы говорить о видении, я понимаю. Но тем не менее, вот видите, наверное, все-таки вот в мире существует понятие о президенте как каком-то образованном, симпатичном, привлекательном лице государства. И поэтому и в Украине, похоже, наш слушатель из Москвы так и реагирует. То есть, президент это как какой-то вот портрет. Если парламент это много разных лиц, то президент, вот почему всюду висят портреты, даже по Европе идешь, вот президент, который маленькие полномочия имеет, но все равно вот его избирают как символ. И, наверное, вот такие высокие требования именно вот, к образованию вот этого портрета, к его харизме, к его там умению улыбаться, одеваться, вот презентовать себя, и заодно страну.
Петр из Краснодара.
Здравствуйте, алло. Петр, да. Добрый день.
Добрый день. Вечер у нас.
Вечер. Я вот что хотел сказать.
Тем более.
Еще в 2004 году, когда люди были на Майдане, у меня появилась мысль,
что у партии регионов просто не может быть другого лидера. Понимаете, это показательно.
То есть, насколько была образованная публика на Майдане, что у партии регионов должен быть вот
нет,
такой...
Нет, просто вот политика этой партии, ее поведение в парламенте и прочее-прочее, она говорит о том, что у нее такой лидер должен быть. Ну, на этом этапе, по крайней мере.
Ну, вот что Виктор Янукович отвечает политическому лицу партии регионов. Это не он такой, это партия такая, она выдвинула такого лидера.
А партия
лидера,
должна отвечать понятию избирателя.
Избирателя, да. Вот. Избиратель, партия, лидер. Так, все гармонично
мы об этом говорили, что да, это есть, вот когда предыдущий слушатель спрашивал, как же так может быть, что вот такой человек и с такой историей, и с таким образованием вот имеет шанс быть избранным. Мы об этом говорили, что, наверное, он отвечает пониманию... свой парень определенной части украинского общества. И партия регионов отражает интересы этого общества. И, наверное, вот сейчас выбор как раз идет вот между этими понятиями. Но очень скоро, наверное, уже другая часть украинского общества убедится в том, что неважно, какой парень, очень важно, как он будет влиять на качество жизни общества. И тут уже будут стоять, я согласен с Виталием, возможности этого кандидата, этой партии улучшать реально ситуацию в стране, это в первую очередь экономические вопросы.
Но, с другой стороны, ведь понятно и то, что действительно, вот украинское общество, оно такое, какое оно есть. И, возможно, 2004 год он как-то помешал такой естественной эволюции. Знаете, вот революционные процессы всегда эволюцию одних ускоряют, эволюцию других тормозят. И вот мы увидели, вот как это может быть.
Но я пока с точки зрения интересов страны вижу ускорение. Да, какие-то политики там исчезли, и быстро исчезли, но страна бы развивалась намного медленнее, если бы вот мы попали в эту модель 10 лет или 20 лет без выборов. Отсутствие конкуренции политической, отсутствие... Вот страна увидела своих героев благодаря бесконечным прямым эфирам. Вот это вот... Все увидели, какие короли нами правят, каких депутатов мы избираем. И вот эта дурь каждого, она не просто видна, она уже просто, я не знаю, вписана вот в восприятие многих украинцев. Раньше мы могли бы видеть продукт, созданный там какими-то технологами, секретариатом президента, информационным. А так мы в прямых эфирах видим, что, видно, не тех мы избираем.
Валентин из Москвы. Здравствуйте, Валентин.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста. Да, говорите.
У меня вопрос. Не кажется ли вам, что Владимир Ющенко своими последними указами намеренно пытается расколоть и обострить отношения между украинцами Западом и Востоком? И в связи с этим, как вы считаете, должен ли новый президент, независимо от того, кто он будет, как-то попытаться отменить эти последние одиозные указы о присвоении героизации бандеровского движения?
Об этом сейчас много в Украине говорят, причем как сторонники, так и критики Виктора Ющенко. Если попытаться просто занять такую позицию хладнокровного аналитика, можно сказать, что Виктор Ющенко вряд ли этими указами... пытался там кому-то насолить, но он, очевидно, думал о своем политическом будущем. Вы знаете, что в стране будут следующие президентские, парламентские выборы, выборы местные советы, и Виктору Ющенко нужно как-то сохраниться в политике. По крайней мере, он сказал, что он не собирается уходить из политики. И для него естественная комфортная ниша – это вот правые национальные движения. Вот правые политические партии, для которых вот священными есть вещи, о которых вы говорили. В то же время я не считаю, я бы очень не хотел, чтобы следующий президент опять возвращался в прошлое и занимался отменой указа, потому что таким образом он все равно будет антагонизировать часть украинского общества. Пока что то, что я слышу от одного и от другого кандидата, они говорят, что нет, мы попытаемся смотреть не столько в прошлое, сколько в будущее, и будем стараться объединить Украину вокруг решения общих проблем. А историю мы оставим историкам. Но, тем не менее, в Украине многие считают, что это право украинцев, и украинцы между собой разберутся, кто у них герои, кто у них нет, потому что, в принципе, это путь в никуда. попытка смотреть на историю с точки зрения, вот для нас Чингисхан, конечно же, не просветитель, правда? Вот мы с вами выросли на том, что монгольское иго отбросило нас в своем развитии на 200 лет. Когда я впервые столкнулся с монголами, для которых Чингисхан величайший проситель всех времен и народов, и они мне искренне говорили, что он принес вам культуру, я, честно говоря, как воспитанный человек, не знал, как реагировать. Но я понимаю, что вот это лучший представитель монгольского народа, завоеватель всего мира. Вот, наверное, историю сложно так комментировать. Нужно понять, что для каждого народа герои одного народа являются там антигероем и для другого, потому что история очень сложная. И я очень надеюсь, что следующие президенты действительно не будут заниматься историей. Оставим историю историкам, это сейчас расхожая фраза, а мы будем выстраивать будущее. Нам очень важно двигаться вперед.
Владимир Павлович из Московской области. Здравствуйте, Владимир Павлович. Говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Виталий. Значит, первый тур выборов показал, что у нас менталитет избирателей одинаков, постсоветский, в принципе. Единственное, если брать во внимание, ну вот, количество там голосов и прочее, ну, может быть, потому что Украина поменьше. Что касается Ющенко, политика абсолютно стратегически проигрышная. Никуда он, куда он там смотрел, на Запад, на Западе, кому он нужен там. Его там оттуда оттолкнули. Но я не об этом. Я хотел бы задать вопрос вот вашему гостю, Виталий. Как вот вы допускаете создание федерации из славянских вот трех стран? Никто там не будет. Федерация. Просто союз. Спасибо.
Да, попытки продвижение такого проекта в Украине, есть даже политические силы, которые выступают, по-моему, это называется ЗУБР, да?
Есть партия социалистическая партия
Украины. За Беларуси. Не, ЗУБР есть даже, движение за Украину. Или было. То есть это не новое. Вы знаете, что сейчас бросается в глаза? Особенно во время кризиса. Не только там рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, но страны оказались перед реальным выбором. Особенно Украина в наших реалиях, когда раньше сторонники вот такого союза говорили о том, что вот тогда мы будем там получать дешевый газ, дешевую нефть, то есть мы сможем быть более конкурентоспособными. Сейчас уже понятно, что Россия не может себе позволить продавать кому-то, особенно такому большому покупателю, как Украина, какой-то там дешевый газ или дешевую нефть. То есть вступают в силу рыночные отношения и рыночные реалии. И что я не вижу, что не хватает вот сторонникам такого союза, потому что строить союз сейчас на истории, на каких-то ценностях вряд ли удастся, потому что лидерам страны нужно показать успешную экономическую модель. А вот здесь возникают там серьезные проблемы, потому что Украина, в принципе, последних там лет 15, может постепенно, но она интегрируется в европейские экономические схемы. То есть мы стали членом мировой организации торговли. Это позволило нам претендовать на углубленное расширение, на углубленную зону свободной торговли с Европейским Союзом. Мы говорим о безвизовом режиме. Все наши инвестиции основные сейчас приходят из европейских стран. Международный валютный фонд является нас самым крупным кредитором. Поэтому люди, которые приходят к власти, им нужно реально искать более конкурентно привлекательного партнера. И Россия, кстати, то же самое. Россия тоже разговаривает и с Западом, и с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении многих миллиардов, потому что и России не хватает ни технологий, ни инвестиций. Поэтому сейчас мир, наверное, меняется, и страны ищут модель, которая экономически позволяет им быть успешными.
Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим. Выключите радио только. Вадим.
Да, это Виталий, ваш гость, по-моему, разобрался с Чингисханом, но меня удивило, что ни он, ни вы не разобрались с президентом Бушем, потому что президент Буш, во-первых, его сравнивать нельзя. Он не сидел в тюрьме, потом он происходит из аристократической семьи. Его
да, его папа президент, да, да.
Отец был летчиком-героем, президентом, и сам Буш был еще до того, как стать президентом, был губернатором огромного штата. Так что таких президентов, как Буш, и вам бы, и нам бы очень бы не мешало.
Ну, как ни парадоксально...
Дружите с Америкой.
Как ни парадоксально, Янукович был губернатором крупнейшего украинского Донецкого штата тоже. И он считает, что он успешный. Не сочтите меня поклонником Януковича. Все украинцы знают, что это не так.
Да, аристократических семей в украинских условиях нет по той простой причине, что мы знаем, что здесь делали с аристократическими семьями.
Да, их аккуратно отделили, изолировали и уничтожили.
Как... Вот, так что в этом смысле, конечно, говорить о том, что... Но я понимаю идею, потому что, слушайте, вы, естественно... Ну, это же разница еще и между американской и украинской политическими системами.
Там
есть тщательность отбора.
Да, там есть суды, там верховенство права, там 200-летняя традиция демократии, там... разговоры даже губернатора, попытка продать свое место заканчивается трагически для бедного влиятельного губернатора и так далее. Мы знаем, что американская система имеет свои корни, но в то же время все-таки я встречался и с Бушем-старшим, и с Бушем-младшим. Скажу вам, что старший Буш выгодно все-таки отличается. Что бы там мы ни говорили, спросите любого американца. Конечно, история совсем другая, мы не сравниваем. Но, тем не менее, в Украине точно вы не найдете многих сторонников вот такой модели будущего украинского президента, каким воспринимается Буш-младший в истории. И, в частности, кстати, его искренние попытки нам помочь имели обратный эффект. Я говорю о том, как он пытался помочь нам стать членом НАТО.
Ну, в этом смысле, конечно, то есть, если очевидно, что все-таки главное это будет зависеть от самой Украины, от ее желания помочь самой себе. Да. И вот, собственно, это мы и увидим в ходе голосования на втором туре выборов президента Украины. Как украинцы вообще готовы самим себе помогать, какой выбор они сделают, и вот как вы совершенно верно, Олег Борисович, говорили в ходе этой программы, насколько они, в принципе, вот проигравшая страна, насколько она будет готова смириться, согласиться с выбором народа. Это тоже будет очень важный, так сказать, тест. Вот справедливый,
наверное, самый выбор, главный.
Да.
Соответствуем ли мы уже своим ожиданиям и своему пониманию ценностей, декларируемых кандидатами. Они говорят о том, что они хотели бы видеть Украину сильную в Европе.
Напомню, что нашим гостем был бывший глава президентского секретариата Олег Рыбачук. Вел программу Виталий Порников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, власти оценивают ситуацию в Калининграде после самых массовых митингов протеста последних лет. Что стало главным требованием, причинами требований отставки Владимира Путина? На железной дороге в Петербурге совершен теракт. Может ли он был связан с подрывом поездов на северном направлении? Вот эти и другие темы в итоговой программе. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Единая Россия споткнулась о Калининград.
Комментарии экспертов.
Снимут ли с пробега скоростной поезд «Сапсан»?
В блогах «Свободы».
Пересадка органов. На что можно надеяться?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».